его убили. Вот. Ну, такое классическое заказанное убийство из 90-х.
Рунет и американец. Почему так?
И ЛСД. Носик уехал как бы от этого бандитизма в Иерусалим.
То есть сам ты сначала познал не Рунет.
И, казалось бы, при чем тут Кремль?
Привет, это Холивар подкаст. Здесь Андрей Лошак. Автор фильма «Холивар. История Рунета». Я Андрей Тиганов, зритель фильма «Холивар. История Рунета». Если еще не видели, смотрите в YouTube и на сайте currenttime.tv. Здесь говорим о том, что осталось за кадром и в офлайне. Первая серия. Когда ты сам первый раз, что называется, сел в интернет? И как это было?
Впервые столкнулся как бы вообще с тем, что интернет существует, когда поехал в Голландию на семестр учиться по обмену. Я на журфаке учился МГУ, и там поехал в documentary film making school, такое там было. И у всех ребят уже тогда, это был 96-й год, у всех ребят был имейл, и они все садились за компьютер и куда-то кому-то что-то писали. Это, и они еще очень удивлялись, что я им не пользуюсь.
То есть сам ты сначала познал да, не Рунет?
Да, нет, не Рунет, но мне некому было абсолютно писать, потому что ни у кого из моих знакомых не было. Я помню, к нам на НТВ, я уже работал на НТВ параллельно с учебой. Приходили какие-то норвежцы, и они спрашивали, глядя на наши компьютеры, а там был еще этот лексикон, Norton Commander, что-то совсем такое. Они спрашивали, а типа у вас имейл есть? И мы как бы разводили руками. Вот. Но все как-то очень стремительно, буквально за год потом, по-моему, поменялось. Я был шеф-редактором программы про это и делал ресерч по... Я придумал выпуск выездной, значит, про это в Амстердаме. Я делал ресерч по всяким там этим свингер-клубам, садомазо-клубам.
Интернет, наверное, сильно помог в этом деле.
Да, ну, Амстердам там. Мы хотели снять как бы этот весь праздник значит, жизни и извращений всяческих перверсий, скажем так. Вот, и да, все это уже было. Это был 97-й год. Цвело пышным цветом на все вкусы. И это мне тогда... То есть я в одиночку сделал ресерч, в одиночку практически снял этот фильм. Это мне дико, конечно... тогда воодушевило, то есть, что интернет может. Я еще помню, был сюжет, я тогда про интернет мало знал, но был сюжет, я его сделал, это был такой прям прорывной сюжет в программе «Намедни» с Парфеновым, не политические новости за неделю, была такая итерация, одна из итераций проекта «Намедни», про то, как в интернете умирал Тимоти Лири, и... Все это казалось каким-то совершенно... То есть я там каких-то хакеров нашел, таких киберхудожников московских, которые мне рассказывали про это. Он умирал, у него была наркотическая диета, был свой сайт, где даже была какая-то онлайн-стрим. Это был 97-й год или 96-й. 96-й. Вот. То есть это казалось совершенно каким-то вот приветом из будущего. Вот. То есть это, да, тогда уже казалось... Тогда еще казалось это чем-то совершенно таким, как из романа Уильяма Гибсона, но уже там через 2 года я пользовался этим как инструментом очень активно.
А если к фильму конкретно возвращаться, первая серия, первый эпизод про историю Рунета начинается с хиппи-американца, активно использовавшего ЛСД и прочие химические вещества.
Психоделический опыт помог мне прочувствовать взаимосвязанность всех элементов бытия. Я задался вопросом, почему без наркотиков мир кажется таким разъединенным, когда я понял, что моя миссия – развивать информационные инструменты, чтобы помочь нам всем собрать эти отдельные частицы реальности вместе.
Рунет и американец. Почему так?
И ЛСД. Вот, да. Человек вот как бы расширил сознание. Ну, я не знаю, это удивительная история, я о ней ничего не знал, пока не начал делать этот фильм. Я поговорил с одной девушкой, исследовательницей Рунета, которая пишет об этом книгу, она уже написала, кажется, Наташа Конрадова. Она раскопала эту историю, она оказалась совершенно фантастической. Да, действительно, то есть как бы если исследовать как бы онтологические корни Рунета, то вот они в том числе... Это такая многокорневая система, но вот один из прародителей Рунета – это вот этот Джоэл Шац, американец, который действительно там какие-то прошел через все, что проходили люди его поколения родом из Сан-Франциско. Вот, и он в какой-то момент ему открыл, значит, что его миссия в том, чтобы остановить холодную войну при помощи налаживания коммуникаций, чтобы люди вот, из СССР и Америки начали общаться, видеть друг друга. Он, его первая идея была видеофон. Вот. Потом появился интернет, и он стал, собственно, он приехал в Россию, создал здесь очень успешный в результате бизнес. Сначала это был провайдер Sound Teleport, потом он стал Россия Онлайн, потом его купил Билайн. И, в общем, он сейчас очень состоятельный человек. Но ему это было уже не интересен как бизнес. Он это сделал, уехал в Америку, дальше у него были еще какие-то стартапы. Ну, вот такой удивительный человек, который реально своей придумал себе эту миссию там, под воздействием ЛСД. И самое удивительное, что он ее воплотил.
И так появился Рунет.
Да.
И, ну, да, под воздействием...
Под воздействием... Ну, нет, это лишь одна из как бы его... Я говорю, что это многокорневая система.
Маленькая деталь просто про этого американского хиппи, который стоял у истоков Рунета в том числе. В фильме его озвучивает твой коллега по НТВ Павел Лобков. Сейчас журналист, ведущий телеканал «Дождь». Почему именно он? Это
да, потому что у меня, потому что с «Дождем» у меня прекрасные отношения. И когда... мне нужно найти какие-то голоса. Мне проще просто позвонить ребятам на «Дождь» и попросить их это сделать.
Я предложил соединить компьютеры между двумя странами. Директору института Олегу Смирнову идея понравилась. Но чтобы не просить разрешения у спецслужб, он назвал это экспериментом.
Это просто оптимизация рабочих процессов.
Глубокого символизма в этом не было.
Нет, не было. Но я, конечно же, хотел, чтобы это был Паша. Потому что Паша, он сам имеет такой научный как бы бэкграунд. Он у нас биолог. И, ну, мне показалось, что он очень подходит.
Хорошо, тогда возвращаясь к людям, которые в России здесь стояли у истоков Рунета. Кого из них, еще когда ты работал на НТВ в середине, конце 90-х, кого из них ты тогда знал лично?
Да никого. Я... Для меня интернет очень долго оставался какой-то просто прикладной штукой для ресерча журналистских и прочего. Я никак не был интегрирован ни в какие тусовки. Ну, конечно же, в какой-то момент зазвучало имя Носика, но я даже не читал вот этот вечерний интернет, который сейчас считается легендарным.
Может, ты даже анекдоты.ру не читал?
Даже анекдоты. Я что-то там посиживал на Камчатке, но как-то это меня не затянуло. Вот. Я вот пытался вспомнить... что-то вот как интернет используется для прокрастинации, да, сейчас активно, и мной в том числе, вот тогда я этим не увлекался. То есть меня не было ни в чатах, в соцсети еще не было, в ЖЖ меня не было.
Подожди, ну ты, там есть эпизод у тебя в фильме про двух девушек в час.
Мы же тщательно скрываем сейчас, как все начиналось, да, но был такой даже термин «две девушки в час», да, то есть это когда было Фидо, были модемы, 1200 бот, да, и вот ты сидел, у тебя в час две картинки девушек эротического содержания проходило. То есть ничего нельзя поделать, это было, понимаешь?
Просто они не очень медленно загружались, да?
Медленно загружались, поэтому термин был «две девки в час», извините.
Это скорость, с которой прогружались фотографии.
Ну, это был довольно мучительный процесс, поэтому и этого тоже, в общем,
мимо. То есть это тоже мимо?
Тоже мимо, да, потому что как бы связь в Москве в то время... Я помню этот CityLine, про который мы рассказываем, вот, я их тогда, как, наверное, половина их пользователей, искренне ненавидел, потому что это как бы связь, которая все время обрывалась, ты должен был опять дозваниваться, дозванивался ты на 10-й или на 20-й раз, это все было довольно мучительно, дайлап.
Я пользуюсь CityLine.
И я пользуюсь CityLine.
Потому что это модно.
Ага, это модно.
CityLine. Интернет доступен каждому.
Поэтому, да, для, на работе мы его использовали для, как бы, на НТВ он появился, к счастью, там уже в конце 90-х, и, в общем, можно им уже было пользоваться активно, и вот там... Я помню, Парфенов делал «Российскую империю», тут как раз год 99-й, «История Российской империи», такой большой проект был у него. Я был там один из сценаристов, и вот, например, эпизод, ну, то есть вообще, я ходил тогда еще в библиотеку, все-таки что-то еще тогда можно было найти только в библиотеке, но, например, Аляску, эпизод про русскую Аляску я полностью спродюсировал как бы уже из офиса, вот, и все это уже можно было сделать, не выходя из дома, как сейчас мы все это делаем. Вот. Ну, то есть я не тусовался в интернете, и поэтому как бы все эти вот тусовки офлайновые, про которые я сейчас рассказываю, это для меня тоже все, в общем, я про это слышал, конечно. И
кто-то... А, кстати, что слышал? Что в то время говорили про эти тусовки?
Ну, я помню, что как бы это было ЖЖ, как бы постоянно там собиралось где-то какие-то вот... И просто я был, правда, мимо этого. Я в это время делал по репортажу, большому репортажу в неделю, и у меня просто на это не было времени. Вот. Сейчас мой график немножко изменился, я этому очень рад, я теперь как бы самозанятый. Но, опять же, в этом есть свои минусы, потому что, конечно, ты больше просиживаешь времени в Фейсбуке, что, в общем, довольно бессмысленное, я считаю, занятие. Вот. Тогда у меня не было этой привычки. Угу. Вот. Соответственно, время расходовалось, мне кажется, с большей пользой.
То есть я правильно понимаю, что при подготовке к этому фильму это тот случай, когда ты действительно много чего узнал о том, как
формировался
в то время, когда ты им начинал пользоваться?
Ну вот. да, то есть эти все тусовки, мне это казалось какой-то фигнёй. Ну, на самом деле, может быть, ну, так и есть, я не знаю. Вот, но сейчас, когда ты на это смотришь, у нас вот второй серии эти подонковские офлайновые угары, вот, там они показаны во всей своей красе. Ну, в общем, это классно. Ну, как бы это весело, действительно. Это какой-то... То есть сейчас это воспринимается уже как бы с ностальгией, потому что сейчас этого нет, и даже, в общем, трудно себе представить, чтобы люди приходили, платили деньги... Просто потому, что они тусуются на каком-то сайте и пишут туда как бы свой креатив. Вот.
В первой серии, ко второй, опять же, поговорим чуть позже. В первой серии есть эпизод, когда один из героев, основателей, опять же, Рунета, рассказывает историю про то, как он с бейсбольной битой поехал к хакерам, которые роняли его сайт.
Я сделал следующую вещь. И любой заход в сеть, он происходил с адреса какого-то. В общем, можно было понять, откуда, что, как. В общем, мне сказали адрес. Я приехал на этот адрес, сбитый, бейсбольный, сломал, собственно говоря, этому человеку ноги и уехал.
Ты много таких историй про 90-е слышал про интернет 90-х за время подготовки фильма?
Это как раз мы сейчас вот вернемся к истории Ситилайна, да, это, ты сейчас упомянул Емельяна Захарова, который на самом деле занимается современным искусством сейчас, вообще не про интернет, очень успешный галерист, вот, он рассказывает историю про то, что вот в 93-м был такой Илья Метков, такой вундеркинд, он в 25 лет стал мультимиллионером, один из первых разбогатевших в России людей, какой-то невероятно... с невероятным кругозором человек, при этом зарабатывавший деньги из воздуха, и вот он начал как бы вкладываться в том числе и в какие-то первые информационные ресурсы.
У меня был очень близкий друг, Илья Метков, его убили. Он был в то время очень крупный бизнесмен, наверное, который стал бы там одним из великих там олигархов, но, увы, не дожил, его убили. Я занимался там разным бизнесом, и у меня произошел абсолютно психологический слом. Я понял, что я не могу просто ходить по городу, где мы с ним вместе там тусовались, не могу. Ну, вот все, не могу, и я уехал во Францию.
Вот, и на самом деле вокруг этого Меткова много чего, то есть там появился Павловский в его вот этом постфактуме, там появился Носик, потом они уехали от этого, Носик уехал как бы от этого бандитизма в Иерусалим. И, собственно, Носик рассказывает о том, что вот к 96-му году как бы вот эта вот эпоха дикого капитализма, естественного отбора, да, когда одни хищники жрали других, вот, это все как бы начало сходить на нет, и появился интернет, в котором как бы этого вообще не было. Там не было никаких крыш, никаких бандитов, потому что как бы чтобы делать интернет, чтобы делать интернет-продукты, нужны мозги, вот, и больше ничего. То есть там нету недр каких-то, которые можно отжать, заводов, ГОКов и прочего. Поэтому бандиты туда не лезли. Кроме того, ты, ну, не знаю, ты можешь заставить, как бы, там, сделать рейдерский захват, технически, наверное, это возможно, какого-нибудь интернет-ресурса, интернет-компании, ну, а дальше-то что? То есть там должна быть творческая атмосфера для людей с высоким IQ, как бы, ну, для этого должно быть специальное руководство, которое в этом много понимает. Поэтому бандиты туда не лезли. Это как бы было абсолютно свободное от, вот это, от этих лихих 90-х территория. Вот, поэтому туда потянулись, собственно, и как бы мозги, и лучшие, наверное, как бы умы России. В результате там было довольно безопасно. И, в общем, надо сказать, что таких историй, ну, то есть я их, конечно же, попытался найти и с удовольствием вставил в фильм, но их было не так много. Там была же такая же точная история, но это уже про вторую серию, про то, как они с Ситилайном. Ситилайн и им принадлежал журнал «Интернет».
Да-да-да, бумажный, про так. Разборки, да.
Да, и его пытались, значит, какие-то, значит, ну, в общем, это сложная история, но, в общем, пытались и на самом деле отжали с помощью совершенно бандитских, как бы, способов, то есть там...
Там был эпизод со скинутым...
Да-да, человек из Ситилайна пригласили, значит, как пригласили, значит, сказали, забили стрелку на теплоходике, и из теплоходика его выкинули за борт, вот, после чего он, конечно же, отдал журнал «Интернет», как вот... А человек заплатил какой-то, значит, процент этим бандитам. Ну, да, такое было, но это были скорее единичные случаи. В целом, это как бы была территория интеллекта и свободы.
Про один эпизод из второй серии проекта «Холивар. История Рунета» поговорили. Коротко буквально проанонсировать, если что еще будет во второй серии.
Ну, вторая серия... Мне кажется, она самая у нас получилась рок-н-ролльная, если так можно сказать, или панковская. Вот. Ну, там история про то, как, собственно, как в интернете начали ругаться матом, как возникла культура подонков, албанский язык, и какое, и, казалось бы, при чем тут Кремль, я бы так сказал.
Отлично, о второй серии проекта «Холивар» поговорим во второй части подкаста. Смотрите и слушайте «Холивар» в YouTube и на сайте «Настоящего времени».